Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гиг-зона.
Здравствуйте, с вами Гиг-зона, наша гиковская передача. Вот, я Анатолий Чепенко, ее один из ведущих. Вот, а также у нас Олег Никитин и Екатерина, Катя, Кода Безрукова. Она у нас... Представь, это лидер группировки, я вот пытаюсь
лидер
подобрать.
Лидер арт-группы, творческой группы «Гараж».
Лидер арт-группы «Гараж».
Лидирующих независимых инди-разработчиков комиксов на данный момент, мне кажется, на территории русскоговорящих стран.
Но судя по тому, что мы можем видеть здесь у нас на столе...
Это малая часть.
Это малая часть, и вся она в печати, вы представляете? Это не веб, как бы, история, это то, что напечатано, и, как мы выяснили сейчас на кухне, оно даже пахнет краской свежей, и кому-то нравится, кому-то нет, но это факт.
Очень жалко, что мы не можем передавать запахи, потому что...
А может быть, оно и к лучшему?
Чарующие. Ну, кому-то, может быть, раздражает, да, но, ребята, вот все то, что когда-то находилось в интернете, сейчас находится в физическом виде.
Но в интернете оно все еще есть.
Но в интернете оно тоже все еще есть, и вы всегда можете поддержать художников, да, и напомнить остальным, между прочим, производителям комиксов, веб-комиксов, что надо выходить в физический мир тоже, потому что... материальный комикс, вот такой вот прям, вот он, когда, которого можно потрогать, пошелестеть, я даже в микрофон пошелещу для тех, кто слышит. Именно,
может, да, быть, что... тоже через микрофон пахнуть начнет.
Возможно. А, кстати, сразу же вот спрошу, а правда ли то, что напечатанный комикс может денег принести больше? Ну, то бишь, финансовая поддержка будет больше, нежели чем... Или на затратах это все теряется, и это только вот просто как фотограф пофотографировал, выпустил альбом. Не просто ссылочку скинула, ну вот...
Ну, смотря как издаваться. Если сам издатом, то, понятное дело, на началах нужно потратиться.
Своих кровных или инвесторов?
Да.
А инвесторов, скорее всего, нет в начале, пока ты маленький и неизвестный.
Нам на началах очень помогла одна из наших членов «Гаража», а именно Анжелика, а именно Няру мы ее называем, или она у нас также значится как поставщик. Она нам очень помогла с финансовой поддержкой на начало.
Золотой сотрудник. Окей.
Да, и она нам обеспечила первое издание. А потом...
Тираж?
Да, первый тираж. То есть
не,
его здесь нет.
Сколько цифра?
А тираж по... мы делали мини-драконов, 200 штук получается, и еще сделали 50 штук диалога. Его, к сожалению, тут сейчас нет, потому что его уже весь разобрали, и скоро будем делать переиздание.
Даже у меня есть издание диалога.
Маленький намек на то, что вот это точно зайдет.
Да, и почему вот, да, здорово иметь именно физическую публикацию комикса. Вот вспомним, да, недавно разговор был, в том числе там у нас, непосредственно у ведущих Гиг-зоны, и у меня с моими там товарищами, которые тоже не занимаются активно различным гик-движением и так далее, что недавно на одном из первых каналов, да, была, проскочила фраза, что комиксы в России не прижились. Но вот сейчас перед нами живой пример того, что люди разбирают комиксы. Комиксы у нас производятся, у нас есть авторы, и потрясающие авторы.
Ну, как бы не в защиту, как бы, федеральным каналам, я все равно скажу, ну, такой вот истории, как в Штатах, у нас же все равно нет.
А вы знаете, мы об этом поговорим, Анатолий.
А мы давайте разубедим тогда убежденных.
Может быть, кстати, мы идем каким-то новым путем, понимаете? Как бы есть, да, школа японская комиксов, есть школа французская комиксов, которая, ну, считается просто вот матерью всех комиксов.
А про собачку французскую я помню.
Астерикс и Обеликс, приключения Тинтина.
Тинтин, да. Астерикс и Обеликс вряд ли тянет про собачку.
Ну, там-то есть где-то фильм тоже.
Ну, вот это да.
По крайней мере, Астерикс и Обеликс именно издается в виде комиксов.
Да, как давно? Вот, я в Штатах знаю, что это пошло там 20-е, может быть, там экшн-комикс, вся эта история, Marvel, когда и прочее. Во Франции это тоже так давно было?
Во Франции авторские комиксы очень хорошо.
После революции сразу же, да?
Ну, скорее всего.
Ну, вообще, вот история комиксов, она на самом деле удивительная. Я когда готовился к эфиру, чтобы подготовить блиц-опрос для нашей замечательной Кати, гости.
Которую, я так понимаю, мы скоро перейдем.
Нам сейчас придется к нему перейти. Я был в восторге просто от того, насколько сложно. И нету единого мнения по поводу того, откуда мы считаем историю комиксов, откуда она начинается.
Так потому можно что, сказать, вообще из пирамид пошла.
Потому что тоже были картинка с фразами, особенно которые что-то рассказывают, а по сути это и есть комикс. То есть возникает вопрос, что, собственно говоря, отделяет комикс, да, от различного другого творчества, где у нас есть изображение, которые рассказывают какую-то историю. Mm-hmm. Вспомним даже комиксы Битструпа в Советском Союзе, которым зачитывался весь Советский Союз.
Как?
Битструп был такой замечательный автор.
Битструп.
Да, Битструп. Нередко эти иллюстрации порой используют просто в каких-нибудь учебниках. Я в первый раз Битструп увидела вообще в учебнике по ОБЖ.
Да.
Давайте назовем, что он такого нарисовал и выпустил.
Он в основном рисует такие достаточно карикатурные комиксные... рисовал комиксные иллюстрации, карикатурные, на разные бытовые темы. Там нет каких-то персонажей именно привязанных, там просто всегда случайные люди и на достаточно жизненную тему.
Бытовые зарисовки.
Да.
Бытовая вот
это не было как вот подшитый комикс такой готовый. В смысле, это были просто именно больше иллюстрации.
Он выпускался в газетах, в журналах. Еще, кстати, что интересно, вот из биографии... Нет, это вот как он изначально, если не ошибаюсь, я сейчас могу ошибиться, потому что я как-то забыл посмотреть биографию Битструпа перед эфиром. Я только сейчас его вспомнил. Он, по-моему, швед был. Он был швед, и причем он очень любил Советский Союз, он очень любил гостить в Советском Союзе, он приезжал, он нарисовал много иллюстраций по поводу Москвы, Ленинграда. Я помню вот с детства большой выпуск иллюстраций Битструпа на русском языке, где у него были вот его дорожные зарисовки. А так у него, основной его фишкой были бездиалоговые комиксы, огромное количество зарисовок, которые на странице располагаются, которые рассказывают какую-то небольшую историю. Он не очерчивал границу, у него это было все в таком более-менее свободном стиле, но выглядело это просто уморительно всегда. То есть я до сих пор периодически беру книжку Битструпа, начинаю пролистывать и понимаю, что это настолько человек гениально вот в картунистском, да, вот этом стиле, как правильно называется, комиксы, не просто комиксы, а еще как художник-картунист, да, не художник, который рисует комиксы.
Вы наверняка могли видеть его работы, просто вы не поняли, что это Битструп.
Возможно. Давайте перейдем к нашим картунистам, Екатерине.
Вот, кстати, по поводу того, как представить Катю Безрукову, она лучше всего представит сама себя своим полным именем. Я каждый раз очень люблю, когда она это делает. Если ты...
Ты насколько полное имя хочешь?
Максимально давай полное.
У меня зовут Катя, фамилия Безрукова, как по паспорту. Ник у меня больше известная под ником Кода или Кагацучи Дарк. Но у меня есть еще самое длинное прозвище, про которое даже у меня нарисован комикс. Но оно очень длинное. Катюня Мейкер, Спереди Пингвин, Садина Пера, Шеварна, Выворот Муфи, Брин, Транспортер, Чпятка, Ушин, Козя, Ушин, Дупа, Пичик, Посадок, Шайк, Место, Спирит, Гамби, Биваться, Зайчок, Газил, Ланч, Носок, с кофе, чаем, Трусский сахар, Лошадь, Сказал, Спит, Билл, Вербилист.
Ага, а
где? Я так люблю каждый раз, когда это происходит.
Это где-то используется в написанном виде?
Да, у нас есть про это комикс. Мне предложили, я когда пользовалась именно этим прозвищем, просто чтобы людей порадовать, потому что оно действительно у меня есть, оно действительно появилось так. И мне сказали, сделай про это комикс. Ну, я и сделала про это комикс, и людям заходит.
Причем у тебя же периодически как бы начинает расти это имя, да?
Да.
Благодаря новым различным событиям.
Да, оно растет.
По мере роста скиллзов или как?
Чаще из-за каких-то, может быть, глупых ситуаций иногда просто может что-то привязаться. Может, просто какое-нибудь слово понравилось и захотелось его добавить.
И вернуть.
Да. А ты это ты как, вот, как трушный в памяти это хранишь?
Да. Ну, она же ниоткуда не читала сейчас. Да. У нее даже нет шпаргалки на руке. Она, конечно, могла бы.
Не, у меня
мы знаем другого Безрукова, который тоже без шпаргалки выдает. Нет, очень много слов.
У меня есть комикс, где есть шпаргалка, но как бы я ей не пользуюсь.
А вот,
визуально, если вы думали, что она сейчас просто вошла в транс и что-то говорила, нет, это было вот здесь написано, и троеточие гласит о том, что продолжение следует.
Не, ну почему, она положила руку на этот комиксное издание и прочла сквозь страницу. Она практически как, забыл, Спиноза.
Так вот, переходим к Блицу.
Я еще хочу, перед тем, как мы начнем Блиц, сказать то, что у нас великолепный гость сейчас в гостях. Если уж мы взяли такую сложную тему комиксов, где все не очень понятно в истории комиксов, что такое комиксы в России и так далее.
Тянет
что...
на отдельную передачу «Гость в гостях».
«Гость в гостях»?
«Гость в гостях».
И дома домашний.
Да. Масло масляное.
Продолжайте, кстати, в комментариях, если у вас есть свои предложения, как это можно продолжить.
Да, не забывайте писать, пожалуйста, кого вы читаете в комментариях, какие комиксы вы знаете.
Знаете ли вы вообще какие-то советские комиксы? Вот у нас есть на примете некоторые, но, может быть, вы что-то подскажете такое эдакое, потому что это такой кладезь, там, где немного чего было, ну, как кажется.
Как и в любом творчестве, которое вот благодаря появлению интернета появилось огромное количество различных направлений, которыми люди стали заниматься, художников, музыкантов, там, поэтов, ну, поэты особо в интернете не прижились, но в любом случае есть множество различных направлений творчества, которым начали заниматься люди, заниматься в интернете и публиковать себя в интернете. То есть интернет — это свободная большая площадка, где ты можешь выкладывать все, что угодно. Но далеко не всегда, когда ты просто выкладываешь какой-то материал, у тебя это заходит, да, там, получается, сразу выстреливаешь, не выстреливаешь. Вот Катя и группа «Гараж», арт-группа «Гараж», это именно те люди, которые посвятили свою жизнь созданию комиксов. То есть, в отличие от огромного количества авторов, которые там 1-2 комикс в месяц выпустят, там, может быть, 1-2 в год какими-то публикациями и этим будут жить, потому что вот комикс стрельнет, он везде разойдется в качестве мемасика, ну, потом... Никто даже автора не вспомнит. Катя и «Гараж», да, это вот прям сильная такая структура, которая работает над тем, чтобы создавать комиксы.
То бишь, это приносит деньги, это... Ну, начнем с этого.
Но... Это приносит радость.
Это хорошо, это безусловно хорошо, но когда художник голодный, он умирает. Он сначала творит много и красиво, а потом он просто умирает. Так что я и спросил про деньги. В смысле, приносит ли это деньги?
Да, деньги.
Можно ли это назвать работой?
Да, можно назвать это работой, это деньги приносит, но, опять же, если занимаетесь комиксами именно в таком объеме, как мы, этому надо посвящать очень много времени.
Давай назовем цифру просто так вот, быстренько. Ну, в смысле, сколько франшиз каких-то?
Франшиз?
Ну, не франшиз, скажем так. Ну, допустим, вот я вижу про «Крадизную», я вижу там
это
еще...
Это не
еще...
все комиксы именно вот, наши, вот, но...
Ну, а что значит «наши», «не наши»? Они,
в плане, есть чисто наши, которые сделали именно творческая группа «Гараж».
«Гараж Продакшн».
Ну, да, то есть сделали именно участники «Гаража». А есть работы, которые мы делали совместно с кем-то. Например, про «Крутизну» мы делали совместно со студией «Крутая рисовка». Они, можно считать, наняли меня как художника. Там работало 4 человека над комиксом про «Крутизну». Именно, получается, 2 сценариста. Один из них рисовал раскадровку. Мне ее дали, я это все нарисовала. Перевела из режима «Палка-палка, огуречек» в нормальный, и потом еще присоединился колорист.
Стикершин такой.
Да. «Не герой» — это комикс от блогера Оптимистера. Он собрал тоже вот несколько... Да, вот как раз собрал несколько художников, которые нарисовали по коротенькой истории про... Такую социальную историю, про как социальная супергероика, можно так это назвать.
Красиво называется, кстати, социальная супергероика. Но...
Да. Изначально планировалось...
Мне кажется, фильм «Защитники» тоже вот в этой где-то в этом жанре, только совершенно другим является.
Изначально планировалось, что я буду рисовать полностью этот комикс, но я отдала больше... предпочтение своему собственному комиксу, а именно Rampage, ну, именно «Гаражному» как раз проекту.
Но потолще и побольше, я видел. Видно,
да,
сколько ты занималась им.
Да, поэтому я нарисовала ему первую историю, а дальше он сейчас работает с другими художниками. У нас еще есть наброски на еще одну историю, и я ее сделаю, если у меня появится на это время и желание.
Смотри, а вот «Гараж», допустим, сколько в «Гараже» вот есть каких-то, уместно сказать, франшиз или как? Как это правильно сказать? Истории или...
Я так, ну по количеству. Скажи про структуру «Гаража», кстати. Как
про структуру.
Вот смотри, допустим, я сейчас скажу. Допустим, условно, если мы говорим про Marvel, то мы говорим, что... Ну, есть, конечно, всякие там совместные там коллабы, но есть отдельно Spider-Man, отдельный комикс, есть Batman. О, отлично. Я сейчас вот прям весело иду, широко шагая по всем вообще студиям.
Все подписчики сейчас отписались просто. Так, понятно.
Вот, тот, кто заметил ошибку, обязательно напишите в комментариях. Вот, короче, мы говорим, что, допустим, есть там Spider-Man, «Сорвиголова» и прочее, 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 Люк Кейдж. Так вот, и вот количество, ну там-то не подсчитай, там, в смысле, так много их, так много каких-то временных. Вот мы сейчас не будем про вот эту большую кашу. Кстати, надо отдать должное, эти ребята были вместе в комиксах DC и Marvel, так что это была отсылка. Давайте считать это пасхалкой.
Хорошо, хорошо, конечно.
Так вот, а вот в «Гараже» сколько историй вот оформлены как-то вот
вселенных?
Ну, на данный момент,
на
данный момент, когда «Гараж» только начал свое существование, у нас было на началах именно комикс «Rampage», который вот сейчас в печатном издании вышел.
Это локомотивный был, короче, да, изначально?
Считай, да. Изначально начинали делать комикс я и еще одна леди подручный. Как раз мы вдвоем сделали вот первый том. А потом к нам присоединились и другие сценаристы из «Гаража», и поэтому вот сейчас продолжение только доделывается, оно очень надолго задержалось по тем или иным причинам. Также у нас был комикс «Мантикор», но мы его заморозили на моменте того, когда у нас было уже идеи слабо шли, мы решили пока... Идея хорошая, мы ее решили оставить, но до лучших времен, когда уже к ней сможем вернуться. Также сейчас у нас есть комикс «Мафия из гаража», точнее, комиксы-стрипы. Ну, то есть короткие такие комикс-зарисовки. Мы творческая группа, нас 12 человек, и мы активно косим под мафию. И как раз в таком отчасти, в таких утрированных образах мы изображаем нашу творческую деятельность, моменты, случаи, в которые мы попадаем, разные моменты из жизни в комиксах «Мафия из гаража». Да, это, считай, про то, как мы живем, как мы творим, но в таком утрированном юморном виде.
Из названия, я думаю, сатиричного понятно.
А количество все-таки?
Ну, считай, на данный момент 4 или 5.
Пять вот полноценных каких-то историй, которые где-то заморожены, какие-то продолжаются, но тем не менее они вот как бы есть и уже вышли именно. Не то, что вот где-то даже в загашнике, в мысли, да, набросках, в стиках вот этот палка-палка.
Да, а именно то, что реализуется. Угу. И это именно как гаражный. Еще у некоторых художников есть свои личные проекты.
Это все-таки
гараж, окей. Отлично, отлично.
Ну, давайте тогда приступим к неожиданному блиц-опросу по...
Неожиданный блиц-опрос.
Про который говорили 3 раза, да.
Это было 3 анонса.
Я на самом деле предупредил как бы вот о том, что Катя все-таки производитель, да? Это специально для того, что производитель не обязан знать историю. У меня, конечно, очень много вопросов.
Так, производитель, он может рисовать, он может придумывать текст, а может ничего не делать. Как производитель вообще, как он задействован в этом?
Ну, просто как бы Катя в любом случае...
Я живу тем, что я рисую комиксы. Я иногда не вижу, что происходит во внешнем мире вообще.
А значит ли, что в облачка текст тоже вписываешь ты?
Да.
Да, ага. Все-таки да. За текст ответственно. Хорошо, хорошо.
Не, ну, слушайте, если сейчас там Лукьяненко неожиданно позвонит, Танчей напишет в гараж, скажет, слушайте, есть сценарий.
Лукьяненко, уважаемый господин Лукьяненко, если вы нас слышите, позвоните, мы будем очень рады. Я не знаю, что будем спрашивать вас.
Но учтите, да, что стилистика здесь такая. Она больше мультяшная все-таки, чем...
Лукьяненко, ты, наверное, хотел про этот... Ну, давай.
Блиц-опрос.
Давай.
Блиц-опрос, все, поехали. Вопрос первый. В России зарегистрировано более 1000 комиксов. Правда, неправда?
Я предполагаю, что, наверное, их поменьше.
Ну, да, их действительно поменьше. Официально в том или ином виде где-то фигурировали, как-то зарегистрированы всего чуть-чуть больше 700 комиксов. Авторов комиксов и их каких-то произведений. И только 485 из них реально что-то производят вот на каком-то постоянном, на постоянной основе. Но в любом случае числа поразили меня, когда я посмотрел, что у нас 485 авторов. Когда готовили опрос в контактовской группе Гигзоны, я Кате даже написал, кого ты можешь вспомнить из русскоязычных авторов, потому что я вспомнил ряд, да, но я понимал то, что кто-то там еще недостаточно дорос, все-таки нельзя прям назвать полноценным автором, кто-то не хочется просто упоминать, потому что спорно. И Катя мне тоже привела, соответственно, там перечень авторов, которых я...
Я бы и дальше приводила, но он меня остановил.
Горшочек не вари.
Да, вот мне почему-то в голове то же самое.
И говорить о том, что да, вот у нас в стране не прижились комиксы, а авторов просто невероятное количество, огромное количество. И 50% из них производят действительно очень годный материал. И у них действительно есть подписчики, есть фанаты, люди, которые интересуются этим всем. Вопрос второй. Первые подобия комиксов появились в 12 веке.
Не исключено, но я больше ориентируюсь где-то к 15-му.
Ну, сложно, опять же, да, говорить по поводу истории вообще комиксов.
Если считать, конечно, картинки именно, как называется, лубокс, картинка
вот,
с...
Да, как раз о них хотел говорить.
Да, картинки с надписями, которые для малограмотного населения были сделаны. Если это считать комиксами, то это как раз... Где-то 15 век, если не ошибаюсь.
Но мне кажется, все-таки комикс это же все-то что-то такое более развлекательное, или нет?
Ну, а лубочный комикс. Лубочное творчество, оно таким-то по сути и было. Это же были какие-то сатиричные зарисовки, которые.
Ну, отлично. Если мы возьмем пожарный щит, это тоже комиксы. Там тоже нарисовано, как делать в этом искусственное дыхание, тоже картинки и надписи. Но это же мы не можем назвать комиксами.
Появляется вопрос, да, как мы вообще должны охарактеризовывать, что такое комиксы, если это рассказанная история или инструкция.
Почему? Может быть, Красная Марвел даже. Должна быть надпись в углу. И ты тогда точно.
Ну, это 100%.
Вот все остальное, а вот тут...
Супер мальчик, не знающий, как тушить пожары, и его друг бобер.
Надпись «Бери», да?
Белив.
Белив.
Да, новая история Бэтмена.
Почему некоторые, да, историки считают то, что все-таки можно начинать от 12 века, вот такое вот летоисчисление комиксов, потому что японские гравюры 12 века, они во многом именно напоминают стилистику вот комиксов. Это ограниченная страница, где написаны какие-то действия персонажей, вымышленные.
Прям по рамочкам поделено было?
Да, прям по рамочкам поделено, и, соответственно, идет описательный текст. Но это весьма условно, но в любом случае, как прототип комикса, это уже можно считать. Если египетские иероглифы — это все-таки рассказанная история, да, мифология и так далее. Хотя, ну, опять же, да, вот возвращаемся к тому, в комиксах придуманный материал. Не обязательно он должен быть на исторической основе. Хотя можно сейчас вспомнить японскую мангу про и библейские сюжеты, и японскую мангу про Александра Сергеевича Пушкина.
Так может зарыться и похорониться.
Давайте перейдем к следующему вопросу. Первые настоящие комиксы, вот в том самом виде, который мы можем называть их комиксами, были придуманы в США.
Не факт. Но я на этот вопрос не знаю, как ответить на самом деле. Но,
ну, да, правда, не правда.
Ну, допустим, правда.
Отцом-основателем комиксов, вот так вот более-менее, как долго все соглашались с этим, был швейцарец Рудольф Тёпфер. И его серийные такие зарисовки, вот как мы обсуждали Битструба, да, сатиричные какие-то, разбитые по картинкам, про различных персонажей, там, буржуа. То есть из высокого класса, и они распространялись в газетах, соответственно, для не для всех слоев населения. И доступны были далеко не для всех слоев населения, но, в принципе, вот как уже вот... настоящие комиксы, их можно считать. Это были комичные зарисовки, 2-3-4 картинки, объединенные общим сюжетом, посвященные различным, соответственно, событиям. Но у японцев, естественно, своя точка зрения на счет того, откуда считать историю комиксов. И у англичан есть свой собственный прародитель комиксов, это Томас Роланссон и его похождение доктора Синтаксиса в поисках живописного. Рекомендую ознакомиться, если сможете найти ссылку. Давайте к следующему вопросу. Комиксы появились благодаря политике, медицине и религии.
Тоже может быть, да. А может быть и нет.
Вспоминая лубочное искусство, да, и не только его, но и сатирическую гравюру и карикатурные гравюры, которые в 14-15 веке были очень распространены в Европе, 16-17 век, практически все междоусобные войны в Европе, они так или иначе сопровождались каким-то агитматериалом.
О, да.
В том числе...
Я, кстати, буквально недавно видел, как рисовали русских, которые гонят французов обратно. Они такие ужасные. Ну, понятно, как бы сторона, как бы... Та, которая хочет представить, она самым монструозным образом
да,
представляет.
Да, вот эти все вымышленные какие-то истории, вымышленные персонажи, они все сопровождались текстом обязательно. То есть полноценным комиксом это уже можно было считать.
Ну, и во Второй мировой, мне естественно, кажется, таких комиксов было сколько. И с нашей стороны, с их стороны.
Можно, в принципе, закопаться и в историю распространения священных текстов, да, Библии в том числе, для более широких слоев населения, чтобы сделать ее, скажем так, более... привлекательной, интересной для малограмотных слоев населения.
Ты сейчас речь, наверное, про иконы ведешь.
Нет, я как раз говорю о том, что выпускались большие гравюры с житиями святых, в которых шло описание, реплики, соответственно, из жития. И вот это вот все распространялось в качестве такого на бумажном носителе.
Вот вам и библейские комиксы.
Ну, возникает опять вопрос, да, что мы считаем комиксом? В какой момент комикс перестает быть комиксом, да, становится чем-то другим. Следующий вопрос. Самый долгий комикс выпускался на протяжении 109 лет.
Я, кажется, на все буду отвечать, да. Ну и узнавать правильную информацию или неправильную. Но если я ответила правильно, я порадуюсь.
Ну, представьте себе, с 1897 года на протяжении 109 лет выпускался комикс «Концерт Jammer Kids». И вот до самых последних дней пользовался, в принципе, такой относительной популярностью. Ну, а уж там в начале 20 века и в конце 19-го, когда он только-только начал выходить, это был вообще просто бум. 109 лет. 109 лет выходил комикс. Не всякая периодичка может похвастаться таким вот...
Обалдеть.
Да. Следующий вопрос. Первые отечественные комиксы появились в дореволюционной России.
Да. Нет, на самом деле, я предполагаю, что реально там еще и появились, но...
Ну, опять же, да, если мы рассматриваем комиксы как и агитационный материал какой-то, рекламный...
Если считать агитационный материал или просто какую-то последовательность картинок, то, думаю, что появились.
Да, русско-японские, комиксы были.
Карикатуры и так далее.
Нам тут как раз Оксана и пишет, что... Еще же были дореволюционные русские, вот, собственно, в ту же тему.
Да, но почему-то все-таки историки склонны считать то, что первыми такими полноценными именно комиксами, опять же, не описывая термин комикс полноценно, да, историки считают первыми комиксами, появившимися все-таки уже в советской России, это агитационные комиксы из окон Роста, то есть Российского телеграфного агентства 1919 года, и следующие, которые уже появились для детей в широком пользовании 1924 года, первые выпуски «Мурзилки».
Да. И веселые картинки.
Вот, веселые картинки.
Как раз они, да. Так называемый советский вот, эльф, вот «Мурзилка».
Какой-то, знаешь, как это называется? Не стимпанк, это по-другому называется. Когда, сейчас тебе скажу, когда вот сам руками что-то делаешь, какие-то металлические DIY, вот эта вот обложка с болтиками какими-то, сыром, там вот... вот. Вот мне кажется, сейчас можно DIY-канал вот так же оформить, как веселые картинки.
Вот, кстати, я по кому скучаю, так это по веселым человечкам. Вот это были потрясающие просто набор персонажей. Это же была суперкоманда советская. Как там сейчас собирают там этих... Как есть «Мстители»,
как
да?
Как «Защитники», только лучше, да?
Да, а это там и «Карандаш» с Самоделкиным, и «Мурзилка» сам, и «Незнайка», да? Вот они все вместе собираются и решают детские проблемы. Ну, круто
же. А это же вообще, на самом деле, еще и больше. Это же, получается, кроссоверы.
Да.
Незнайка появляется у этих ребят, а у него же своя история есть. Конечно. Своя луна и прочее.
И они вместе едут на концерт, вместе выступают перед детишками, развлекают их. Вот это вот советские комиксы с таким, с добротой, с душевностью и так далее. И фэнтези какое мощное, главное, да, фантазия, Самоделкина.
Ты смотри, фэнтези прикрутил туда
же. Фэнтези и фантастика. Ну, Самоделкин явно киборгом был, да, там, Карандаш это вот волшебник, да.
Аллюзии на Марвел сейчас мы последующие полчаса будут.
Ну, можно покопаться там.
Веселая картинка.
Что-нибудь переняли.
Явно отобрали, точно.
Последний вопрос. Первый веб-комикс появился только в 1995 году, и это был Дилберт.
Да. Да.
Хотя выбрал простую тактику.
Да, простая тактика.
Не будет ни о чем.
50% там бы попадет.
На самом деле, первый веб-комикс, как ни странно, появился на 10 лет раньше, аж в 1985 году. Автор его Эрик Миликин, или Миликин, вот я не нашел правильного
произношения. Тогда интернета даже хорошего не было.
Да, но он уже распространял свои комиксы вот
по картинкам.
По той сети, которая есть. Ну и загружались они 3 часа, и все ждали. Когда же скорее загрузится
явно
новый...
Явно были 8-битные какие-нибудь.
Witches and Stitches они назывались, а в следующем году, в 1986 году, появился фуревый веб-комикс... T.H.E. Fox, авторство Джо Экейтиса. Что
мне
интересно...
Кажется, если он сейчас сам будет это придумывать, мы прям так быстро не проверим.
Я сильно здесь удивился, да, потому что фури субкультура, понятное дело, она уже в любой бочке затычка становится.
Конечно.
Пострашнее My Little Pony, да, но то, что они, оказывается, уже в следующий год, по сути, они могут гордиться тем, что второй веб-комикс принадлежит, по сути, им и их культуре. Это, мне кажется, очень важный такой исторический факт.
Гордо. Ваш комикс номер 2. И они такие, знаешь, руку на сердце.
Под мех засовывают, да, фурсьют там себе. Пытаются нащупать свое холодное-холодное сердце. Не в обиду всем, кто фанаты фури и так далее. Кстати,
не в обиду Диснею.
Ну,
холодное сердце.
Вот такой я кроссовер только что сделал, между прочим. Кстати говоря, возвращаясь, да, к нашей гости и ее замечательному творчеству, я же правильно помню, что «Мини-драконы», да, это был, по сути, такой изначально твой флагман, с чего, собственно говоря, все началось твое эпохальное шествие по Рунету?
Не, началось оно пораньше, еще с моих черно-белых комиксов-зарисовок, которые я больше делала как жизненные такие. Угу. Их узнавали, потому что они были черно-белые, и по общей стилистике и по одинаковым персонажам. Там тоже был персонаж дракон, но плюшевый. И они тоже по сети... Они первые пошли по сети, сначала по ним разошлись. Потом мне предложили поучаствовать в выставке в одной, но попросили сделать каких-нибудь цветных комиксов. И так как я просто рисовала дракончиков, мне предложили, может, что-нибудь по дракончикам сделать. И я сделала первый комикс по мини-драконам. Они людям понравились, и как раз я так и дальше и продолжила их делать. Потому что, о, людям понравилось, сделаю еще. О, и это понравилось, сделаю еще, хорошо.
Но, знаешь, я при этом рад, что тебе не приписали при этом к фури сообществу навсегда и не поставили.
Меня не приписали к фури сообществу, но при этом некоторые считают, что я приписана к фури сообществу.
Ну, потому что фури готова приписать все, что угодно, что антропоморфно.
А давайте объясним, что такое фури сообщество, потому что я прям уверяю, найдут те, кто не понимает это. Вот сообщество слово понимает, а вот фури нет.
Слушайте, так страшно описывать их, потому что фури вообще...
Попытайся по тонкому льду пройтись.
Фури — это, скажем так...
Я вижу, как пошел.
И уже трещит лед подо мной.
Трескается.
Если давайте упростим всю задачу, да, фуревый персонаж, фурь, фурь, просто вот там от слова мех и так далее, это антропоморфное животное, то есть животное, обладающее человеческими качествами, скорее всего,
сатир сапиенс. Да, нет.
А?
Сатир подходит под описание.
Нет, вот,
нет, сатир — это мифическое животное.
Да, а вот диснеевский Робин Гуд с лисом Робин Гудом — это вот как раз фурь.
Вот.
Собственно говоря, Робин Гуда-то и считают вот родоначальником всей культуры фурей. Просто...
По сути, и утиные истории, и прочее, прочее, прочее. В смысле...
Да, да. Но здесь как-то очень странно все складывается, потому что, несмотря на то,
меха
что...
Меха нет, только перья. Ну, а все равно фури.
Не, ну, любые животные, которые антропоморфные, в общем-то, считаются фурями, собственно говоря, что и... Почему коду тоже начинают приписывать к фурям? Потому что у них есть драконы, которые могут что-то держать, разговаривать, функционировать как люди.
Теперь не только наши подписчики, и я знаю, что это за персонажи, так что поехали дальше. Легко прикрываться персонажами и узнавать что-то новое для себя.
Это как вот сейчас с фурями. У меня в последнее время ситуация такая же, как пару лет назад. Я что-нибудь гуглил, обязательно вылезали My Little Pony. Вот по поводу любого запроса, который я вбиваю, обязательно выскакивают My Little Pony. Не будем сейчас о них говорить.
Не будем.
Они только что тоже вылезли. Когда началась вот твоя история? Сколько лет назад ты начала?
Получается, начала я где-то году... Ну, именно рисовать я начала где-то году в 2005-м, но тогда я рисовала просто драконов, потому что я люблю драконов, мне так, так сложилось. Но тогда я рисовала чисто для себя, и они, считай, шли в стол и просто похвастаться перед друзьями, перед там одноклассниками, что вот я нарисовала кого-то.
Сейчас эти рисунки стоят несколько тысяч долларов.
Не знаю, я могу дать на оценку.
Было бы неплохо.
И спустя сколько? Так, 13 лет назад. 13 лет.
Да, это именно просто совсем начало было, а потом где-то году в 2009-2010 я уже стала пытаться рисовать именно людей, но еще не в стиле комиксов, до комиксов мне еще тогда не дошло. Первый комикс я, получается, сделала году в 2013, когда я была на первом курсе. У меня был с собой блокнотик, который я с собой таскала, и в нем что-нибудь черкала на парах, если там, допустим, было скучновато, если я уже все записала.
Всем нам было скучно на парах.
Да, это нормально.
Просто я недостаточно хорошо рисовал, поэтому я не
там. А я не говорю, что я хорошо рисовала. Я рисовала просто для себя, мне было не то чтобы прям...
Стикерменов вот этих вот, стик, от слова стик, палочки-палочки.
Да, и в первый раз как раз я нарисовала набросочек, получился такая последовательность из двух картинок, и я подумал, что попробуй его оформить как
комикс. Да я же Стэн Ли сказала, ты давай лететь.
Но я попробовала оформить его как комикс, я его выложила, ну, у меня тогда уже на тот момент моя группа была, ну, в течение где-то полгода, с 2012 года.
То есть ты уже что-то выкладывала?
Да, ну, просто какие-то картинки, артики со своими персонажами. Выложила комикс, и он людям понравился. Я такой, хорошо, значит, попробую еще поделать. Мне самой процесс тоже понравился, и таким образом дальше закрутилось.
То есть 5 лет назад вот такое вот увлечение именно творчеством этим переросло в профессию?
Да.
И которой ты сейчас и занимаешься.
Да.
А напомни мне, пожалуйста, и расскажи зрителям, кто ты по образованию.
Я училась на факультете землеустройства, на менеджменте именно.
Технарь-гуманитарий.
Да, из меня такой технарь-гуманитарий, что...
Кать, ну вот как инсайдер, да, и как автор, что такое все-таки комиксы? Это... Ну, страшно сказать, да, какое-то вот детское развлечение, развлечение для детей и подростков, людей, которые не могут вылезти из детского возраста, или это все-таки серьезное, мощное творчество, которое может создать реакцию, да, у зрителя, вызвать реакцию?
Комиксы можно рассматривать как отдельный вид искусства, потому что это уже не просто какие-то иллюстрации, и это, ну, это как, например, когда вы смотрите фильм с субтитрами, фильм с субтитрами тоже надо уметь смотреть, потому что не все могут параллельно и читать, и насмотреть на картинку. С комиксами примерно так.
У меня была примерно такая же история. Я больше завяз в дизайне буквы, там, вот, и вот ты пытаешься ее прочитать, а сверху картинки пропускаешь.
Да.
Поэтому
с комиксами примерно такая же ситуация. То есть вы переходите от одного кадра к другому, вы сами у себя, ну, вы видите общую стилистику, и вы сами у себя в голове достраиваете между кадрами действия, которые именно вот сейчас произошли. Это вы как будто у себя в голове просматриваете фильм с субтитрами. Но при этом вам еще нужно самому в голове это все анимировать. Так что, ну...
Это, кстати, мощно звучит очень. Комиксы заставляют анимировать в голове человека, зрителя. А не просто так. Не, ну ладно, литература тоже заставляет анимировать, представлять, но...
Как интересно.
Да, ну и при этом... это тоже отличие от книги. Если книги, в книге все представлено именно в текстовом варианте, и в целом книгу, возможно, даже написать проще, потому что ты занимаешься только текстом, то когда ты создаешь комикс, это занимает больше времени с точки зрения того, что нужно и тексты сами продумать, и то, что будет нарисовано, и это еще нарисовать.
Еще поэтому, скомпоновать, чтобы это все
да,
друг другу не
мешало. Да, еще это скомпоновать, еще потом поставить тексты, чтобы они правильно читались, они, потому что иногда бывают проблемы, что облачка стоят неправильно, и ты уже путаешься, где что есть. И поэтому это лучше воспринимать, я думаю, как вообще отдельное, как вид искусства, и он не обязательно может быть именно детским. Да, есть такой стереотип, что это больше для детей, но на деле в той же, вот русские авторы, они издают достаточно взрослые комиксы, вот на взрослую аудиторию рассчитанные.
Да, «Оптимистра», вот, например,
который да.
Я свои 5 копеек верну, я не понимаю, как можно относиться к рисунку, то есть вот этому вот творчеству, которое делается человеческими руками, как к чему-то несерьезному. И к комиксам...
Это яркие картиночки просто.
Да, но как бы это ведь то, что с человечеством... Это самая древняя форма искусства, в принципе, иллюстрации. Рисовать можно палкой на песке. Чтобы создать скульптуру, тут нужно и там достать глину, да, ее там сформировать, обжечь, или там камень нужно обтесать. А рисование, вот оно всегда с человеком. Попытка перенести что-то в двухмерное пространство, да, идеально перенести в двухмерное пространство, или в своем каком-то собственном видении, ведь это же вот то, что в человеческом мозгу там, за несколько тысяч лет, оно всегда было. Это то, чем, наверное, восхищались самые первые там древние люди, когда они видели...
Но опять же, если сейчас вот сравнивать, то у любого, наверное, спроси, вот на улице выйди, и он тебе скажет, да, я читал комиксы. Даже если это будет очень прям пожилой или взрослый человек, такой преклонный, он, может быть, он покупал своему сыну, внуку, ну, он, допустим, знает очень многие про веселые картинки, ну, как так или иначе соприкасались с комиксами. Но, опять же, спроси, читаете ли вы сейчас комиксы, ну, опять же, разную аудиторию, или, опять же, не молодую, там, 30 плюс и далее, и вот, и спроси, читаете ли вы книги. Было бы интересно. В смысле, ну, книга без иллюстраций. Разве что обложка. И мне кажется, все-таки большинство будет читать именно книги.
Не, ну мы вообще в страшном, да, находимся сейчас в мире, где вот это вот быстрое пролистывание ленты новостей, быстрое чтение. Есть, да, как в журналистике есть лонгри, да, есть шорт-рид.
Да. Нет, скажи, я просто, у меня просто еще веселые мысли есть.
Хорошо. Ну, просто мы сейчас находимся вот в том, это вот недавно я был на лекции у декана журфака, и как раз шел разговор по поводу того, что сейчас вся информация, она максимально сжатая, ужатая, сокращенная, да, и... Но на самом деле комикс сейчас гораздо...
актуальнее с точки зрения как бы...
передачи какой-то информации, идеи, вот какой-то концепт.
Вот, кстати, с нами могут не согласиться ребята, которые после нас сюда зайдут в студию, развернут свои пыльные... ну, наверное, хорошие книги, я не знаю, что у них сегодня будет. И они такие, да ладно, ваши комиксы, вот мы серьезные тут писатели, такие там мы тут упадут. Кстати, вот, мне кажется, прям сюда вот какие книжки сейчас лягут после этих наших комиксов.
Но... можно договориться.
И там и дядьки пострашнее и побольше.
Довести эту мысль, что вот литература, которая... литература без картинок, за которую нужно засесть и там... Если хорошая книга, за день прочесть, если не очень книжка, то за неделю, за две. Это становится более такой элитарной формой времяпрепровождения. То есть это то, на что ты потратишь свое время. Нужно найти это время, выкроить это время. И не просто полюбоваться, да, красивой картинкой. Это надо прям садиться, читать, придумывать, размышлять, искать там всякие тонкости авторов. Ну и давайте будем честными. Некоторые книги сейчас, которые выпускаются, гораздо хуже, чем... средний комикс, который можно комиксы, найти в интернете.
Дарья Донцова, это не про вас.
За комиксы тоже порой надо именно сесть, почитать. Например, за... Ну, вот от Comics Publisher вышел комикс уже давно «Хакер», и вот за него надо именно сесть и читать, потому что там и текст очень осмысленный, надо вот в него вчитываться, еще за картинкой успевать следить в этот момент. То есть я комиксы, не, они читаются быстрее, чем книги, потому что часть уже иллюстраций есть, тебе не совсем нужно продумывать сразу в голове там само помещение, там нет описания помещения, ты его уже сразу видишь, например, где происходит само действие. Но, тем не менее, чтобы все это усмотреть, чтобы все уследить, плюс иногда нередко бывают какие-то мелкие детали, которые могут быть уже в самом начале сюжета, и потом они как ружье на стене выстреливают в конце, и потом ты пересматриваешь, а оно, оказывается, было там все время. То есть, да, комикс читается быстрее, но его тоже некоторые нужно именно всматриваться в них и долго изучать.
Автор-автор рознь, естественно, да. Есть комикс, который у нас в любом случае как развлечение, как там.
Да, ну, типа комиксов-стрипов, которые по сети расходятся. Ну, те же мини-драконы. Они больше для развлечения, потому что они простенькие, они с простенькими сюжетиками. Да, как анекдотики.
Вот, а да, есть, естественно, что есть комиксы, которые... Как хорошо срежиссированная вот лента от начала до конца, тебе нужно с самого первого кадра следить за всем происходящим. Естественно, что таких авторов немного, потому что на это потратить нужно уйму времени, да, и не факт, что это тебе окупится еще. Если ты, то, конечно, просто вот вдохновением каким-то не живешь, этим ты готов потратить 10 лет своей жизни для создания идеального комикса, а потом его, вот он будет лежать на полках на различных фестивалях. Кстати говоря, по поводу фестивалей, «Гараж» очень много посещает фестивали.
Да, «Гараж» пытается попасть на все фестивали, на которые только возможно.
Ну, у нас сейчас в ближайшее время...
Московская конвенция комиксов, да. Пока ближайшая.
И?
Мы там будем.
Отлично, замечательно. То есть, дорогие наши зрители и слушатели...
Организаторы.
Сами по себе, да. Это, к сожалению, пока не государственные организаторы.
Но смотри, ждем года на год. К сожалению, потому что вопрос к рэперам тоже был. Ну, в смысле, можно по-разному относиться к нашим собратьям-рэперам, но это искусство. Да, да. Это то, что люди придумывают и делают. И когда выступают, я не знаю, не законопроект, а просто человек из, ну, оттуда и сверху предлагает... А давайте, ну как, не субсидировать, а как? А давайте денежки им давать, ну как на кино. И ты понимаешь...
Организуем рэп-фест.
Нет, давайте мы давать будем денежки, чтобы вот то, что надо, читали.
Ага, в этом смысле.
И ты вот представляешь, во что это может скатиться. Как бы и тут тот тонкая грань. И комиксы тоже могут быть, как бы, если взять, по сути, Сарика Андреасяна с его историей, поэтому, честно говоря, можно было придумать тоже комикс. Но и он, возможно, даже патриотичный, но с точки зрения как творчества. И слава богу, что я его не знаю. Так вот, и... Он, возможно, даже патриотичный, но при всем при этом как творчество. Что это?
Ну, а вот здесь более визуально.
Возможно, он даже с художественной точки зрения будет красивый.
Все же от автора зависит. Потому что вот я.
Ты можешь купить себе хорошего автора. Ну, в смысле, не автора, а художника, который красиво там нарисует все это.
Я про то, что. Мне кажется, что если госзаказ придет, например, к «Гаражу», именно госзаказ, то есть придут серьезные люди, скажут, нам нужен серьезный комикс, который отучит подростков заниматься непотребствами.
А еще и... Ой, сейчас мы так далеко уйдем в политику, и даже ноги торчать не будут из-за этой темы.
Когда мы говорили по поводу Стэна Ли, да, у него же был тоже госзаказ, когда во время вот Вьетнама, Кореи и США...
То была война.
Я сейчас поясню. США давала заказ Стэну Ли, да, на создание вот такого злого образа коммуниста. Вот красные они, прям негодяи, там нужно, чтобы Капитан Америка передавил всех. Стэн Ли выкрутился. Стэн Ли схитрил. Он сделал такие комиксы, когда ты до конца точно не знаешь, а кто был плохой-то вообще. Тогда, в принципе, ситуация была, конечно, непонятная, патовая. И Стэн Ли понимал прекрасно, что если он сейчас тут напишет что-то конкретное, вот у него на всю жизнь клеймом и останется.
Причем он не боялся потерять аудиторию там, потому что там его не читали, здесь. О нем узнали гораздо позже. И дети, и даже, может быть, внуки тех, о ком он писал.
Это, кстати, я никогда не задумывался над этим, чтобы дать именно советскому человеку почитать комиксы вот Стэна Ли того периода.
Но ты же понимаешь, это хуже самиздата. Тебя бы посадили, расстреляли и сожгли. Ну ладно, не сожгли.
Ужас какой. Какой уж смысл-то теперь, да. Я почему начал разговор по поводу фестивалей. Вообще интересная ситуация в России по поводу аудитории, которая читает комиксы. Вы посещаете огромное количество фестивалей, да? Во-первых, да, уже важная информация, что фестивалей по гик-конвентов проходит очень много у нас в стране.
Прижились комиксы, да?
Все-таки. Растут все-таки комиксы. Сколько лет уже примерно вот происходят эти ваши чесы по фестивалям?
Ну, 2 года стабильно мы уже чешем по фестивалям.
Стабильно. Да. За 2 года виден какой-то прогресс количества аудитории, количества художников и отношения организаторов с художниками?
В принципе, организаторы хорошо относятся к художникам, и, например, к ним более лояльные условия чаще всего на попадание на так... Ну, на фестивалях часто бывает аллея авторов.
Да-да.
Это специальная аллея для авторов и художников, куда ты можешь попасть, где ты можешь представить свое творчество и попродавать свое творчество, соответственно. И условия для художников, ну и авторов, соответственно, они более лояльные, чем для тех же магазинов, чтобы им было проще пройти на сам фестиваль, чтобы найти, ну, и заманить какую-то аудиторию к себе. То есть они и привлекают новую аудиторию именно к самому фестивалю, и к себе в том числе. Ну, то есть это такая очень хорошая тема для распространения.
Ну, как это называется-то? Вас... Все транспортные расходы в любом случае на вас, да? Вы подаете заявку, вас одобряют...
Раз на раз. Все зависит от фестиваля. Но чаще всего мы ездим за свой счет.
Угу. А бывает, ну, то есть бывают такие фестивали, которые готовы оплатить вам полностью дорогу, проживание?
Бывает, что нам дают именно какое-нибудь проживание. Мы иногда можем жить у организаторов, как в Мурманске. Ломать им двери потом.
Очень теплоризм. Очень теплое.
Жить у организаторов, как живу, как в Мурманске.
Да, ломать им потом двери, но это уже другая история. Да, ну мы много влипаем в какие-нибудь истории по пути.
Нет, это вообще романтика, конечно. Да, художники, которые из города в город ездят, там продают свое творчество. Вообще с различными людьми.
Ну, например, в Рязань дорогу и проживание художникам организация оплачивает.
Ничего себе.
Да.
Смотри, давай я все-таки за вопрос. У нас 45 минут, осталось 5. Время просто неумолимо летит. И я вот задам вопрос. Тут прям зрители пишут.
Хорошо.
Можем не задать. Это вопрос. В чем отличие комикса от книги с иллюстрациями? Вот давай сейчас не мы порассуждаем, как с Олегом это было, а вот именно твой ответ.
Когда вы читаете книгу и смотрите на иллюстрацию, вы видите только один какой-то фрагмент из истории именно в виде иллюстраций. Когда вы читаете комикс, вы видите именно последовательность действий, и именно между кадрами вам нужно как-то простраивать то, что ну, вам нужно достраивать свой собственный фильм. И как раз в последовательности этих иллюстраций именно в комиксе вы можете увидеть больше деталей, которые именно вам хочет показать автор. То есть комикс — это такая более четкая визуальная штука, чтобы можно было упустить меньше деталей. То есть вы читаете, например, книгу, и там написали, что вон там где-то стоит на полочке флакон, то это могут написать, например, один раз, и вы можете об этом уже потом забыть. Когда вы читаете комикс, этот флакон, о нем могут вообще не сказать. Он может быть где-то стоять сзади, и потом он сыграет какую-то роль. Он может стоять хоть там на куче кадров, постоянно, и вы можете думать, что это просто какая-то фоновая часть, а на самом деле это какой-то важный предмет. Ну, как пример.
Угу. Я сейчас понял, почему комиксы гораздо круче, чем просто книжка с иллюстрациями. Потому что...
46 минут. Прям
огромная редкость, когда человек, который написал книгу, делает к ней иллюстрации. Угу. Ну, да, был великий автор советский Сутеев, да, который сказки писал и иллюстрировал. Угу. И вот как раз здесь, в комиксах, да, или вот в таких случаях, когда автор пишет что-то и сопровождает иллюстрациями своими собственными, выражается полностью вся мысль автора. Когда книга пишется, потом у нее нанимается иллюстратор, да, далеко не всегда автор общается с иллюстратором и действительно решает, как это все должно выглядеть.
Например, в своих комиксах я очень люблю именно делать акцент на эмоциях персонажей, чтобы прям вот было видно. Вот написан, если просто посмотреть сам текст, не совсем понятно, как он именно произнесен. Однако, если к нему нарисовать определенное лицо и определенное выражение лица, допустим, хоть каждому предложению сделать последовательность лиц, то уже можно лучше представить сами интонации голоса. То есть в один момент лицо вот грустное, и значит интонация будет уже, понятное дело, пониже. В следующем кадре она будет повеселее, и понятное дело, что это на этой...
Вопрос тогда какой-то определенной морали. Если вот, будем не про всех говорить, а вот про конкретно тебя, преследуешь ли ты какую-то цель иногда или всегда, чтобы какую-то мысль сказать. Вот помимо этих строк, то, что ты пишешь, но эта история должна чему-то, допустим, научить. Или там как-то подтолкнуть, о чем-то задуматься, помимо того, что написано в строках. Ну, поверх этого.
Маски вот прямо.
Да, ну вот, да.
Подсказывай, Олег.
Да, он вспомнил просто комиксы, да, комиксы-стрипы под названием «Диалог», где я показываю олицетворение двух голосов в голове, когда вам срочно нужно принять какое-нибудь
условно
решение.
Условно, ангел-демон, который на плечах
сидит. Не совсем, не совсем. То есть это почти то самое, но не совсем. То есть вам нужно...
48 минут.
Да, вам нужно принять решение А или Б, к примеру, сесть наконец-то на диету или сожрать большую пиццу, например. И у вас возникает внутренний спор. И при этом эти два голоса неплохой и нехороший, они просто противоположные, они просто разные. Но при этом иногда они все равно могут быть заодно уже за какое-то решение. И как раз это сборник подобных ситуаций. И таким образом люди нередко находят себя в этих комиксах, например.
Но так, чтобы сказать, что в целом вот каждый комикс, который ты пишешь, и ответственный не только за иллюстрацию, а еще и за текст, в смысле такой, как основного вот лейтмотива и подхода такого нет, в смысле, чтобы что-то научить, смотря что-то рассказать.
Смотря что делаю. В комиксах-стрипах обычно у меня это просто ориентированность на юмор. К примеру, комикс имени Дракона или Драконы тоже люди, там больше именно ориентир на юмор, нежели чем на какую-то там моральную составляющую. Однако в комиксе Rampage я, например, сейчас задумываюсь об этом, так как сейчас пока это идет больше такой веселый, развлекательный комикс, но так как там все-таки есть сюжет, и он некоторые действия нынешние приводят к последствиям, понятное дело, то, возможно, там какие-то, ну, либо не то чтобы уроки, а просто какие-то моменты можно будет для себя извлечь.
Хорошо, на этом мы будем заканчивать. С вами были Анатолий Чепенко, был Олег Никитин и Катя Кода-Безрукова. Не путайте с актером. Всего доброго, до следующего понедельника. Пока.